Утренний эфир «Радио Славия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Доброе утро всем, кто слышит нас в эти минуты. Сегодня неурочный для нас день. Обычно наше время утро вторника, но это такой разовый переезд по дням недели. От недомогания никто не застрахован, к сожалению. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Исполняющий обязанности ректора Юрий Боровиков продолжает комментировать решения, принятые в университете в последнее время. И если в прошлом выпуске шла речь о грядущих структурных изменениях, то сегодня на повестке дня следующий вопрос. Будет ли ВУЗ подавать документы на повторную аккредитацию по ряду направлений? Время приближается. Региональный министр здравоохранения встретилась со слушателями школы врачей будущего. Недавно такая школа начала работу в Институте медицинского образования. Острые вопросы оптимизации здесь не поднимали, о чем же говорила руководитель областной медицины со студентами старших курсов. И рубрика «О русском языке» все глубже погружается в мир латинизмов в нашей речи, что неудивительно. По подсчетам специалистов, в русском словаре их не менее 10%. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университета» из Великого Новгорода. В прошлом выпуске мы уже начали разговор с исполняющим обязанности ректора Новгородского университета Юрием Боровиковым. Поводом обращения к нему стало то беспокойство, которое вызвали сообщения о грядущих структурных изменениях в ВУЗе. Напомню, что из его комментария стало понятно, что да, часть кафедр действительно объединяются. Совсем маленькие присоединяются к большим с тем, чтобы кафедральные сообщества были самодостаточными в научном плане. Исчезает из обихода и слово «отделение», как и сама структурная единица, но это никоим образом не касается студентов и абитуриентов. Весь спектр подготовки сохраняется и даже, по словам Юрия Боровикова, расширяется. Вскоре начнут готовить реставраторов, электроэнергетиков и химиков-технологов. Так вот, сегодня мы продолжаем серию вопросов-ответов. Следующий вопрос об аккредитации, которую весной прошлого года университет не прошел по ряду направлений аспирантуры и магистратуры. Вскоре можно подавать документы на повторную аккредитацию. Будут ли это делать?
Небольшие потери были. Я повторюсь, мы все восстанавливать не будем совершенно. У нас нет в этом никакой необходимости. Те направления, где у нас отсутствует кадровый состав и материальная база, но совершенно ни к чему нам тратить силы, платить государственную пошлину. Ну, это просто утопия. Но были некоторые вещи, которые связаны с, на мой взгляд, стратегическими направлениями развития кадрового потенциала в регионе. Ну, допустим, мне кажется, делом чести восстановить аккредитацию в ординатуре у медиков. Но это обязательно нужно сделать, поэтому сейчас коллектив университета прикладывает максимум усилий для того, чтобы по истечению срока, он истечет в апреле 2019 года, мы сразу же приступили к процедуре аккредитации этих направлений. Это не означает, что мы не имеем права готовить специалистов, но мы не имеем права в соответствии с нормативными документами выдавать диплом гособразца. Вот. Так что к этой аккредитации мы тоже готовимся, и мы их аккредитуем, я вас уверяю.
Юрий Сергеевич, а что мы сознательно, то есть вы сознательно не будете, так сказать, подавать на повторную аккредитацию?
Ну, вы знаете, чтобы опять какого-то не вызывать такого настороженного состояния у наших коллег, я все-таки повторюсь. Мы не будем подавать на повторную аккредитацию те направления, на которых отсутствует кадровый состав, материальная база. Таких направлений, я думаю, что не менее 50% в части аспирантуры. Но за некоторые годы, нужно это признать, мы растеряли профессорско-преподавательский состав, и у нас нет профессуры, которая способна на ряде направлений подготовки в аспирантуре готовить кадры высшей квалификации.
То есть это будет касаться направления аспирантуры в основном?
Преимущественно, да.
А магистратуру?
Магистратуру мы планируем все-таки сконцентрироваться. У нас не такая большая контрольная цифра приема. Вместе с заочниками, магистрантами порядка 180 единиц. И мы должны здесь сконцентрироваться на тех направлениях, которые являются конкурентными для нашего вуза, да, не только на уровне федерации, да, но и, может быть, на уровне мировом. Мы сейчас с вами вспоминали историю, археологию. Но это наше направление. Так сложилось, что Великий Новгород был, ну и, на мой взгляд, имеет все шансы развиться в центр федерального уровня в области электроники. И мы пошли по этому пути. Здесь складываются очень, ну, серьезные силы, которые формировались здесь годами, десятилетиями. Вам известно, что в августе 2018 года университет был признан победителем конкурса на создание инжиниринговых центров, и инжиниринговый центр Новгородского университета связан с радиоэлектронным прототипированием. В настоящее время наши коллеги из северной столицы заняты формированием своих заявок на научно-образовательные центры мирового уровня, и мы очень рассчитываем на то, что Новгородский университет войдет в один, а может быть и несколько консорциумов по ряду направлений, в том числе и электронное направление мы будем заявлять.
В гуманитарном институте прошла встреча слушателей школы врачей будущего и областного министра здравоохранения Антонины Савалюк. Здесь не говорили о закрытии больниц в области, не поднимали вопросы сельской медицины. О чем же шла речь, узнаем от нашего корреспондента Екатерины Валовой.
Пилотный проект элитного медицинского образования в Новгородском университете «Школа врачей будущего» стартовал в середине января. Это программа, которая включает в себя обучение студентов по различным направлениям – лидерские качества, английский язык, решение клинических задач и менеджмент здравоохранения. По результатам конкурса слушателями школы стали 12 студентов 5-6 курсов отделения лечебного дела. Так как региональное министерство здравоохранения – партнер этой программы, то и было решено провести встречу с профильным министром. Диалог длился почти 2 часа. Антонина Савалюк рассказала студентам о своей истории успеха. Она окончила Новгородский медицинский институт, училась, говорит, хорошо.
Участвовала во всех конкурсах, олимпиадах, и поэтому сразу говорю, что я люблю отличников. Потому что если человеку хватает энергии, чтобы выучиться в медицинском институте на пятерке, то уже нужно делать кое-какие-то выводы о его характере. У меня не стояло никакого выбора о том, куда идти работать, потому что у меня уже планировался маленький ребенок, и я пошла работать в поликлинику участковым терапевтом, о чем нисколько не жалею. Потому что по-прежнему считаю, что подход классический, как у Булгакова и у Чехова, потому что нужно посмотреть и принять решение о лечении пациентов в постели больного, он по-прежнему актуален. И только когда ты знаешь, что происходит у пациента дома, почему он принимает или не принимает это лекарство, почему он не выздоравливает, почему он ходит грустный, вы сможете понять, как его дальше лечить. Проработав участковым терапевтом в поликлинике и набирая максимальное количество участков, сначала один, потом два, потом три, потом наблюдение, я постепенно стала заведующей отделением терапевтическим, затем я стала заведующей поликлиникой, затем я стала заместителем главного врача по клинической работе, и вот теперь я министр здравоохранения Новгородской области.
Рассказала Антонина Савалюк и о структуре новгородской медицины, маршрутизации пациентов, единой диспетчерской службы, паллиативной помощи. На оптимизации лечебных учреждений области министр не остановилась, но рассказала о цифровых проектах.
Сейчас мы участвуем уже в 12 цифровых проектах и прозвучали в федеральных источниках как полигон цифровых технологий Новгородской области. Ну, полигон, конечно, в хорошем смысле. Специалисты, которые готовы работать, пока не зная о том, будет ли положительный результат для них и финансовый, и в плане имиджа, но тем не менее попробовать и проверить что-то свое, используя свои знания, компетенции, свое свободное время, это то, чем мы сейчас располагаем. У нас нету большого количества денежных ресурсов, у нас даже не так много кадров, но те специалисты, которые у нас есть, включаются вот в эту работу, и сейчас мы уже завоевываем хороший имидж, как, ну, область, которая готова изучать что-то новое, давать законченный продукт, какой-то итоговый вывод, и какие-то проекты уже будут тиражироваться на территории Российской Федерации по результатам именно пилотов в Новгородской области.
Конечно, национальный проект здравоохранения региона также не остался без внимания профильного министра.
Это основные огромные ресурсы финансовые, которые выделяются на здравоохранение, они направлены в основном на улучшение технической базы. То есть это крупные дорогостоящие оборудования, это передвижные комплексы, потому что мы ориентируемся все на замену стационарных медицинских учреждений мобильными. Это какие-то развитие доступности цифровых технологий, в первую очередь интернета. До каждого ФАПа должен дойти кабель, по которому у нас будет интернет хорошего качества.
После рассказа о современном состоянии областной системы здравоохранения министр задала свои вопросы студентам. Один из них звучал так: что нужно сделать в Новгородской области, чтобы вы точно остались? Дмитрий Анисимов предложил создать комитет наставничества.
Чтобы был даже, может быть, комитет наставничества, и тем самым уже выпускник, даже без ординатуры, после аккредитации сразу же смог с наставником работать, может быть, не год, но хотя бы 6 месяцев. С наставником работать в поликлинике.
Тем же терапевтом. Человек, к которому вы всегда можете позвонить и спросить, да. Я правильно понимаю?
Да.
И тот, который является авторитетом, эталоном, и который всегда с радостью и удовольствием
может помочь.
Даст вам комментарии.
А вот как Элина Чумакова ответила на вопрос министра о том, что нужно, чтобы молодежь оставалась в области.
Мое мнение, необходима поддержка в плане финансовой, жилищной, социальных условий, потому что вот человек заканчивает на 6-м курсе. И, допустим, если он не из города, и он жил в общежитии, то есть вот он выходит и чаще всего просто остается один, да, с очень маленькой зарплатой и, возможно, не очень хорошими социальными условиями. То есть вот, это именно в городе, я говорю про город, то есть...
И в городе, и в селе точно так.
Да.
Перед вами пример.
Людей это пугает. То есть они хотят какую-то стабильность, уверенность в своем будущем.
Затем свои вопросы задали студенты. Нет, они не интересовались закрытием больниц и поликлиник на селе. Они еще не знают, что их ждет с такой системой оптимизации. Слушателей школы, к примеру, Кирилла Дерибаса, интересовало открытие новых ординатур в Новгороде. Ведь зачастую выпускники уезжают в Москву и Санкт-Петербург на учебу и больше не возвращаются.
У нас очень ограниченное число ординатур, куда можно здесь поступить. Поэтому люди уезжают в Санкт-Петербург, в Москву, учатся там на нейрохирургов, на там, микрохирургов каких-то. Или вот в данном случае я хочу учиться на торакального хирурга, стать торакальным хирургом. Но такой возможности пройти здесь, на своей земле, принять опыт у своих преподавателей, его сейчас в данный момент нету. Приходится поступать в Санкт-Петербург. Тоже неизвестно, какова вероятность будет, что я там останусь. Правильно? Я, может быть, там и останусь.
Заманят,
да, совершенно верно. В этом плане будет ли какая-то помощь, поддержка со стороны Министерства здравоохранения?
Задача наша, конечно, максимально распределять целевиков туда, где они впоследствии и с кем они впоследствии будут работать. Потому что иначе будут гонять просто так, что вас по тренировочных у нас достаточно. Надо просто верно направлять, так сказать, целевую аудиторию к тем, кто будет с ними работать.
Во время открытого диалога Антонина Савалюк отметила, что эта встреча не последняя, ведь она еще не все свои вопросы задала слушателям школы врачей будущего.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет», и сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке, так что слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Доброе утро, дорогие новгородцы! Продолжается наш лингвистический сериал «Свое и чужое». Серия 26. Латинизмы нарицательные. В прошлый раз мы с вами говорили о таких латинизмах, которые в наших именах и фамилиях, и мы их довольно много обнаружили. А сейчас поговорим об обычных нарицательных словах, которые тоже латинизмы. По подсчетам лингвистов, в нашем словарном запасе русского языка 10% латинизма. 10%. То есть каждое десятое слово из латыни. И знатоки латыни узнают такие слова довольно легко, и я могу вам тоже назвать их некоторые приметы. Такая первая примета – это слова, начинающиеся на «а», потому что в русском языке нет слов, начинающихся на «а», кроме междометий. «Ах», «ахать», там вообще «ай-яй-яй». Все удивительно, да, слова на «а» не начинаются. Не только латинизм, и заранее можно сказать, да, но во всяком случае, это не русское. Ну, например, какой-нибудь там акцент, аттестат, абитуриент. Это уже латинизм по этому принципу. Второе – слова, начинающиеся на «э». В русском языке тоже нет слов, которые начинаются на «э». Это только, опять же, междометие «эван», «эдак» и все. А латинских невероятное количество слов там – экскурсия, экспрессия, эволюция. То есть их просто действительно сотни, да? Дальше. В русском языке нет так называемых дифтонгов, то есть такого, значит, звука, состоящего из двух гласных одновременно. Ау, эу. У нас нет таких. Если мы слышим такие слова, то это, конечно, латинина. Аудитория, аудиенция, Европа. Правда, некоторые из таких слов мы преобразовали фонетически, избавились. Например, аутор. Мы сделали автор. Поэтому, конечно, их труднее узнать. Но из согласных в русском языке не было звука «ф». Вообще не было. Как-то обходились, да, без него. Поэтому, кстати, в диалектах можно услышать такие слова, как «хвёдор», «хвартук». На юге, во всяком случае, очень легко, я себе это представляю. Потому что нет «ф». И легко, значит, его заменяют двумя звуками «хв». И, значит, как правило, в общем, латинизмы, слова, начинающиеся на звук «ф». Например, «фауна», «флора», «фамилия», «фатализм», «факсимили». Все это вы можете узнать. Ну, еще можно, так сказать, орфографическая примета – двойные согласные. У нас есть двойные согласные, но только на стыке слов. Например, «рассориться» – там три согласных должно быть, но это редкий случай, да? «Расслышал» – в общем, вот такие у нас, да? «Поддержал». Но внутри морфемы, внутри корня никогда не бывает. Это такая примета. Например, «класс», да? «Группа», «ассоциация», «коммуникация», «коммерция», «аппарат», «эффект». Ну вот, кстати, когда разрабатывали в начале 20 века орфографическую реформу, то одно из предложений было, вот Бодуэн де Куртене предлагал отказаться, в принципе, от всех этих двойных согласных в заимствованных словах, вот в латинизмах в частности. И он даже издал целую книгу, где реализовал свое видение русской орфографии, в частности, я всегда удивлялась, как ему это пришло в голову. Но когда я была в Польше, то я поняла, что не такая-то большая сообразительность, потому что в польском как раз они никогда не пишут двойные согласные. Класса, группа. Вообще прекрасно себя ощущают. Ну, понятно, что это чисто орфографическая вещь. Есть такие морфемные приметы. Мы усвоили довольно много суффиксов, например. Ну, вообще, если слово заканчивается на «ия», «линия», да, например, это уже латинизм. Потом «ация», «фикация», «ант», «ент», «мент». Вот это, ну, не значение «милиционер», а суффиксы в значении, то это будет латинизм. Да, например, «линия», «церемония», «конструкция», «реконструкция», «кодификация», «аспирант», «докторант», «монумент», «постамент», «момент». Просто еще мы не знаем, что это означает, а уже заранее можем сказать, что это латинизм. Также все латинизмы, заканчивающиеся на «логия», астрология, этимология, диалектология, хотя это все такие морфемные приметы. Приставки, да, тоже есть, мы хорошо их знаем. Это приставка, например, «дис», которая означает разделение, отрицание, отделение, вот такая там диссонанс, дисгармония, дисквалификация. Или «д», приставка «д», которая перед гласным корнем превращается в «дез», да? Девальвация, обесценивание, или дезинтеграция, дезинформация, да? Дезорганизация, мы легко понимаем, мы знаем, что такое организация, мы понимаем, что такое дезорганизация. Значит, мы уже с вами знатоки латыни. Ну, например, еще назову приставки «ре». «Ре» означает «вновь» или «обратно», там «реконструкция», «реанимация», «оживление», да, человек был жив, потом немножко перестал, его реанимируют. «Реорганизация», то есть «реформа», да. Ну, еще вот «ко». Приставка «ко», которая равна нашей приставке «со», как в смысле «со», «ученик», «со», «бутыльник», вот в такой. Значит, мы знаем «кооперация», «совместные действия», «объединение», «коллаборационизм», слово, которому нас научил Борис Николаевич Ковалев, да, «лаборе» – это «работать», а «коллаборе» – это «сотрудничество», да. «Коллега», кстати, «коллега», который мы давно забыли, что у него есть внутренняя форма, «коллега» – это те, кто совместно читают. Потому что легере – это читать, да, коллега – это совместно. Я прям так представляю, большая книга, и над ней склонились несколько голов, вот они, коллеги, да, коллоквиум. Буквально мы переводим «собеседование», «совместный разговор». «Контр» – вот сейчас стало модное слово такое. Это контрпродуктивно. Ну, «контр» вообще-то означает «против», можно было бы сказать и «непродуктивно». Но латынь выходит из моды ныне. Контратака, контрманевры. Мы знаем с вами эти слова. Итак, русские люди довольно хорошо знают латинскую грамматику. Во всяком случае, суффиксы и приставки мы узнаем и даже можем использовать для построения русских слов на латинский фасон, так сказать. Вот приведу два примера. Собаченция, например, есть такое слово. Бабенция. Понятно, это латинизм, и такие смешные, шутливые. И, например, болтология. Там это одна болтология. Ну, почти все заимствования мы всегда использовали для понижения, для какого-то комического эффекта. Тут надо отметить, кстати, что вот эти морфемы, суффиксы, приставки вошли во многие языки, не только в русских. И поэтому они составляют такой интернациональный фонд и позволяют русскому языку как-то быть таким всемирным отчасти. Русский язык относится не так уж, как бы это вам сказать, подобострастно к латыни, к его морфемной структуре, и мы, например, легко и регулярно избавляемся от окончаний, да? Но тоже сопоставлю с польским, потому что мне как-то он известен. В польском языке есть слово «фундуш». Это означает «фонд». Ну, там понятно, «фундус» стал «фундуш», а мы спокойно отбросили, и у нас это «фонд». Или у них есть «центрум», и он даже не склоняемое слово. А у нас «центр» мы отбросили спокойно и склоняем от центра до центра, там к центру спокойно. Относимся к ним вот так, русифицируем, как говорят. Хочу сказать такой небольшой мемуарчик, вставной мемуарчик. Когда я только начала изучать латынь на первом курсе, и казалось, что это все невозможно понять и запомнить, нам задали изучить какие-то, запомнить слова. Конечно, мы их не выучили, там все такое. И спрашивает меня просто «узор». И вдруг у меня в голове мгновенно «орнамент». Правильно, «орнаменту». Вот это я еще не сообразила, что нужно добавить «ум» или «ус», но потом уже и это сообразительное появилось у нас. Только в некоторых случаях окончание мы сохраняем. Например, замечательное слово «гладиолус». Что значит «гладиолус»? Да? Это похожий на меч. «Гладис» – это меч. Мы знаем этот корень из слова «гладиатор». Что такое «гладиатор»? Это, так сказать, меченосец, тот, кто с мечом вообще работал, да? Так вот, «гладис» – это похожий на меч. А «олус» – это подобный, да? Ну, имеется в виду не цветы, конечно, а листы. Гладиолуса, похожий на меч. Кстати, по-польски он называется мечик. Вот, пожалуйста, вообще мы могли назвать его гладиол, но назвали гладиолус, сохранили. Может быть, потому что это ботаническая терминология, а не обычное слово. Или глобус. Глобус – это шар, вообще-то говоря. И мы знаем без этого окончания. Глобальный, глобализм, глобулин, кстати говоря, да? Глобализация, глобалисты и антиглобалисты. И все это от слова глоб, шарик, да? Слово «социум» тоже мы как-то, значит, сохраняем «социум», хотя хотим образовать новые слова, говорим «социальный» и так далее. Итак, обычно мы пренебрегаем окончанием, но иногда и сохраняем, да? Итак, это внешние признаки латинизмов. А в каких же областях смысловых они оказались востребованы? И тут мы вот уже перейдем к их смыслу. Ну, во-первых, общеупотребительная такая лексика, которую мы все повторяем каждый день. Например, фамилия. Правда, фамилия означала именно семья. И только в русском языке фамилия стала означать имя семьи, да? Персона, инструкция, авторитет, фрукты. Каждый день говорим, да, фрукты. Номер, нумерация, оптимизм, пессимизм, юрист. Это все такие слова, которые пришли из латыни, мы их взяли оттуда. Вот норма и форма, проект, продукт. Вот тут мы как раз отбросили проектум, продуктум. Интерес. Интерес, кстати, пишется на латыни с двумя «с». Но тут мы пренебрегли. Ну вот это культурная часть. Театр, театрум, спектакль, спектаклум. Уже мы легко догадаемся, да? Актеры. Правда, так мы смягчили, потому что через французский это слово. Вообще-то по латыни «акторос», «акторос», «арена». вообще само слово «культура», противоположность натуры и культуры, правда, слово «натура» у нас ушло как-то почему-то такой криминальный жаргон, типа «в натуре», да? И там даже есть латинизмы. Ну, публика, репетиция, традиция – огромное количество слов, которые мы повторяем, можно сказать, каждый день и в то же время забываем, что это латинизмы, а мы вам напоминаем об этом. Политика. Если само слово «политика» нам подарили греки, да, политика, как мы помним, это искусство управления городом первоначально, то большая часть политического словаря у нас из латыни. Ну, во-первых, «республика» – это они придумали. «Республика» – это означает «общее дело всей публики», так сказать. И они же придумали «империю». И «империя», «император» – это все латинизмы. Ну, такие слова политические, как «класс», «партия». Вообще «партия» – интересное слово. «Партия» – это как бы от такого «pars partis», что означает «часть». И, кстати, вот эти «парты» – это тоже такой особый стол, который разделен на части. «Парты» и «партия» – это однокоренные слова и оба латинизмы. «Революция», конечно, «контрреволюция», как мы помним, «пролетарии». Конечно, слово «пролетарии» из-под руки Маркса влетело в нашу, но это латинизм. «Конституция», «электорат», «вето», «оккупация» – все просто вот эта часть политического словаря, который звучит в политике, и от него образуются новые слова, и новая там имперскость. Это мы уже придумали, но основа его латинская. В науке и образовании тоже вообще вот эта школьная образовательная лексика вся. Вот я как-то, может быть, говорила вам или нет, что когда меня спрашивают, как лучше произносить «декан» или «декан», то я всегда говорю, лучше говорить «декан», и тем самым как бы помнить, показывать, что мы помним, что это слово латинского происхождения, да? А когда мы говорим «декан», то это звучит немножко диковато, да. Хотя словари разрешают то и другое. Так вот, декан. Декан, вообще-то говоря, образовано, у нас есть в нашем городе, мы еще вернемся к этому, дека. Дека – это 10. Ну, это там мера такая, да, 10. Декан – это десятник буквально. Это тот, кто командовал 10 воинами в римской армии. Потом числовое его значение ушло, а осталось значение начальник, командующий. Оно перешло, кстати, деканы есть в приходах, по-моему, католических. И когда образовались университеты, то тоже это слово взяли. Хотя теперь оно никакого отношения, у нас и деканов-то уже нет, и факультетов нет, и к десятке никакого отношения. Но все-таки это слово латинского произношения. Рядом с ними студент, да, ну и студия мы знаем, как занятия такие, да, профессор, лектор, доктор, я уже говорю по-русски, да, магистр, лаборант, сессия. Сессия – это, кстати, время сидения, не бегания, так сказать. Ну и, собственно, научный термин, хотя мы уже его смягчили, по латыни он должен быть термин, статус, градус, вариант, циркуль. Кстати, циркуль и цирк. Понятно, очевидно, что такое циркуль. Циркуль – это то, чем мы рисуем круг. А цирк – это, собственно, круг. Ну и мы знаем, что в отличие от театра, в цирке обязательно такая арена в виде круга. Это, так сказать, сохраняется. В русском языке за словом «цирк» у нас что-то необыкновенно веселое. На самом деле это просто круг. Мультипликация, еще вам скажу, мультипликация. Конечно, мультипликация, вы сразу подумали про фильмы, да? А вот я иногда задаю студентам такую задачку, да? Человек пишет про школу, русскую школу 18 века, что там ведь классы придумали очень поздно. А так все сидели, каждый занимался своим делом. И дальше человек пишет, одни читали по складам, а другие занимались мультипликацией. Что они делали? Они занимались умножением. Умножение. Это же придумали после, и это, кстати, придумали как бы по форме множить. Мульти – это много, а мультипликация – это умножение. Да? И пока придумали слово умножение, такое простое, кажется, естественное, то говорили мультипликация. Бедные дети занимались мультипликацией. Ну, стоит, конечно, сказать несколько слов о медицине. Конечно, это царство латыни, и любой человек, получающий медицинское образование, обязательно изучает латынь. Стоит просто оговориться, что римская медицина нашла по следу греческой. Гиппократ, клятву которого все дают. Это грек все-таки, помним. И, ну вот смотрите, слово «медицина», само слово «медицина», это латынь, да? «Медицина арс», вообще-то мы должны были говорить, потому что это искусство врачевания. От глагола «медеор» – «врачую», «лечу». Вот такой глагол «медеор», да. В первом лице всегда у них глаголы, да? И поэтому, значит, «медик» – это… Хотя мы медик сейчас шире, мы и медсестру к медикам относим, да? Но медик – это врач, медикус – это врач, да. А вот смотрите, ну и кроме того, у нас есть медикамент, мент, мы узнаем по этой морфеме, что это у нас латинизм. А вот фармакология и фармация – все это греческое слово. Ну, я уже говорила вам об этой конкуренции греческого и латинского, да? Вот окулист – это латинизм, а офтальмолог – это грецизм, да? Значит, дантист – это латинизм, ортопед – тоже латинизм, а стоматолог – это грецизм. Ну, какой-нибудь там аппендицит, да, аппендикс – это такой отросток, аппендицит – это воспаление, это латинизм, а бронхит – это грецизм. То есть там не так вот просто, что только латынь. Кстати, они изучают латынь, а греческий не изучают. А очень много там греческих, но уже освоенных латынью и слегка преобразованных, как вот мы говорили, мы преобразуем латинские слова. Но кроме таких очевидных латинизмов, есть слова, которые не так просто опознать, как латинизмы. Эти слова называются кальки, то есть это поморфемный перевод. Ну вот я привела вам первый уже, да, мультипликацио. Это умножение. И еще, например, такие есть слова «насекомое». Это «инсектум». Вот откуда взялось слово «насекомое»? Просто его перевели поморфемно. Ну и лингвистическая, конечно, терминология. Это, например, предложение. Это не наше русское слово. Это перевод «пропозицию». Как-то я в Польше, идя на работу, увидела такой штендер «пропозиция дня». Я вообще расхохоталась, потому что пропозиция – это и есть предложение, да, вот что они там сосиски предлагали. Это пропозиция. У нас это глубоко научное слово. Или наречие. Наречие. Адвербум по латыни, значит. Верб – это речь, так перевели, значит, наречие. И таких слов довольно много. Ну, в общем, это еще не все. Мы только поговорили о латинизмах, как бы узнавая их, а потом еще есть сюжеты очень интересные, связанные с латинизмами. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня утром, 20 февраля, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего доброго и до встречи на радио «Славия».